Рубрика «Из дальних странствий воротясь». Своими впечатлениями от проделанного путешествия поделился член Челябинской местной организации ВОС Антон Рудницкий. Свой рассказ он назвал «Рафтинг по Брайлю» или «Сплав вслепую». В августе член Челябинской местной организации ВОС Антон Рудницкий стал участником сплава по реке Катунь в Горном Алтае. Хотите узнать, чем отличаются алтайские беляши от уральских и чем питаются водные туристы? Что такое рафт? Чем водоворот отличается от бочки? Сколько стоит водный туризм? И самое главное, могут ли тотально незрячие быть участниками сплавов по категорированным маршрутам?
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Антон, Антон Рудницкий. Я член местной организации ВОС в Челябинске. А я с 2009 года не вижу. И в этом году я в таком состоянии участвовал в сплаве, в водном сплаве на реке Катунь. Путешествие – это был водный сплав по реке Катунь. Сплав категорированный, это маршрут четвертой категории сложности. И это моя личная инициатива. Так получилось, что я давно интересуюсь туризмом. В основном это походы выходного дня. В категорийных спортивных походах я не участвовал. И ни разу не участвовал в водных сплавах, всегда хотелось попробовать. Так получилось, что поступило предложение приобрести туристическую путевку с определенной скидкой. У нас есть сайты со скидками. Это оказалось решающим, приобрел путевку. И после этого потратить пришлось определенное время на установление контактов с друзьями, знакомыми в Алтайском крае для того, чтобы найти сопровождение. Меня поддержала одна знакомая из города под названием Камень на Оби. Она выступила моим сопровождающим, и встретились мы с ней в Новосибирске.
То есть эта река находится где?
Река находится в Алтайском крае, в республике Алтай, в Горном Алтае. Ближайший крупный населенный пункт называется Чемал. Он там, наверное, километрах в 200. И я на поезде доехал от Челябинска до Новосибирска. Оттуда автобус. Автобус 13 часов шел в Горный Алтай через два перевала до маленького поселочка с названием Малый Ямагал. Малый Еламан. И сплав от Малого Еламана по среднему течению реки Катунь продолжался 3 дня, и его продолжительность в километрах порядка 110 километров до деревни Усть-Бийка.
Я вот зрячий человек. Мне-то зрячему человеку, наверное, тяжело осуществить такой сплав, как незрячему человеку. Как вот вам все удавалось справляться с теми трудностями, которые возникали?
Прежде всего, я когда отправлялся, я не имел никакого представления о том, с какими трудностями я столкнусь. И по факту уже, когда с ними сталкивался, выбора просто не было. Потому что после того, как маршрут начался, даже эвакуация, она в принципе невозможна. Там до ближайшей дороги, до ближайшего населенного пункта десятки, иногда сотни километров. Вот. Что значит как справляться? Туристическое, вообще все трудности, которые возникают в водном сплаве, их можно разделить на те, которые возникают на суше, и те, которые возникают на воде. На суше это стандартные туристические трудности, такие как собрать, поставить палатку, разобраться там с походным каким-то снаряжением, с кухней. В данном случае нас кормили, поэтому костровым снаряжением пользоваться не приходилось. Вот. И здесь у меня есть достаточный опыт еще зрячей жизни, поэтому я уверенно себя чувствую в походных условиях. А вот все, что случалось на воде, было в новинку, было в диковину, и первое, с чем столкнулись, да, например, как одеть гидрокостюм, как одеть спасательный жилет. Я думаю, что если бы я эту задачу решал самостоятельно, результат был бы просто комичным. Но рядом всегда находились люди, которые могли помочь, подсказать, поддержать, в том числе в буквальном смысле слова. И они помогали эти трудности преодолевать.
Как сам проходил вот этот сплав из пункта А в пункт Б? Какие там самые яркие впечатления? Какие были, вот, может быть, там истории, ситуации, из которых приходилось выходить, и как это все происходило?
Вообще наш день, он проходил таким образом. Вот уже после ночевки в 8 утра был подъем, в 9 утра завтрак, и до 11 мы собирали лагерь, в 11 выходили на воду. В первый раз вообще команда, общая численность группы была 44 человека, из которых четверо инструкторов. А на 5 рафтах мы двигались. В первый раз, когда мы грузились на борт с инструкторами, случился шок. Александр, инструктор нашего судна, он пытался вообще отказаться от того, чтобы принимать нас на борт. Он говорил: нет, не возьму. Вот. И на вопросы, а куда их девать, они приехали из Челябинска. Я говорил: не знаю. Но после того, как все-таки мы погрузились, взяли весла, весло мне тоже поначалу давать не хотели. Сначала сказали: да, сядешь, будешь сидеть на вещах, и все. Мне пришлось доказывать, что без весла я совершенно не турист, что я не получу никаких впечатлений, для меня этот поход будет бесполезным. Весло даже, да, оно там даст мне какую-то безопасность, контакт с водой и так далее и тому подобное. И первое испытание, с которым мы столкнулись, это на воде, было изучить команды. Команд основных три команды. Команда «Ход», нужно грести вперед. Команда «Табань», «Ход назад». И «Суши». «Суши» весла, любимая команда гребцов, когда не нужно делать ничего. Сложность была в том, что выполнять команды нужно синхронно с другими участниками. Нас, гребцов, было на рафте 8 человек, и пришлось адаптироваться. В конечном итоге на спокойной воде оказалось, что можно ориентироваться на слух весел. А при преодолении порогов там вода шумит так, что плохо слышно даже команды капитана. Капитан командовал для синхронности команды на счет. И раз, и раз, и раз. Самыми яркими впечатлениями, самые яркие впечатления, это, конечно, преодоление порогов, преодоление водных препятствий. У зрячих участников впечатлений, несомненно, больше. Потому что, когда мы проходили рядом с какими-то препятствиями, можно было слышать такие крики: «О, бочара какая!» Бочара – это бочка. Бочка – это водное препятствие, в котором вода закручивается в такой цилиндрический вихрь.
И водоворот.
Вот водоворот – не совсем корректное, корректный термин. В классификации водных препятствий есть бочки и воронки. И то, и другое является водоворотом, но разница в том, что в бочке вода просто вращается, а в воронке она имеет коническую форму, и попавшие в воронку предметы, они засасываются вниз под воду. Если судно попадает в препятствие, тогда возникает действительно острое ощущение. А при преодолении одного из перекатов мы как-то косо вошли в водяной вал. Волна перехлестнулась через борт. Борт противоположный от меня. Те гребцы, члены экипажа, которые сидели на том борту, те из них, кто плохо закрепился, их просто побросало внутрь рафта. Волна через рафт, а у него длина 6 метров, а ширина, наверное, ну, чуть поболее 2 метров. Вот она, волна перехлестнулось и с такой силой ударило меня в грудь, что я, если бы не был закреплен, я тоже, наверное, мог бы оказаться за бортом. И как раз преодоление водных препятствий, когда вокруг где-то вода бурлит, шумит, капитан командует там и раз, и задача гребца с веслом участвовать, там, продвигать рафт вперед, это самые острые ощущения. Причем, что интересно, вода, она под веслом каждый раз разная. Иногда, когда весло попадает в пену, она очень мягкая, незаметная, как будто ее вообще нет, весло проваливается в пустоту. А иногда на быстром течении ощущение такое, как будто втыкаешь весло, я не знаю, в глину, настолько вода кажется твердой.
Объясните нашим слушателям, что такое рафт.
Рафт – это надувное весельное судно, такая лодка большая, длина которого обычно варьируется от 3 до 6 метров. Он имеет надувные борта, такие цилиндрические в виде длинного-длинного цилиндра, и между бортами того же диаметра перемычки, напоминающие сиденья. А у нас был самый большой рафт, у него была длина 6 метров, этих вот перемычек сидений было 4. Надувается этот рафт насосом, надувается до состояния звона, прямо он начинает звенеть как барабан. Днище у рафта тоже надувное, нос заострен, а корма плоская, как торец. На корме находится место капитана. Он дает команды по управлению рафтом и является рулевым. По бортам сидят гребцы, сидят спиной к борту, держа вот эти вот сиденья между ног и закрепляясь ногами за веревки, которыми крепятся, груз крепятся, личные вещи к днищу рафта. А гребцы свешиваются немножко назад во время гребли за борт и, развернувшись за спину с веслом, манипулируют веслами, гребут, осуществляют ход вперед или назад.
А сколько человек на этом рафте?
На маленьких рафтах, на трехметровых, обычно команда, экипаж составляет 5 человек. Это 4 гребца, те, которые сидят впереди, называются загребные. У них самая сложная работа. И 2 кормовых, плюс капитан. А на нашем рафте, на 600-м, нас было 8 человек. По 4 на каждом борту гребцов и капитан, 9 человек.
Понятно. Такой вопрос. Вот вы сказали, что сам маршрут вот по реке, он составлял больше 100 километров.
Да.
Сколько вы километров проплывали или проходили, я не знаю, как это правильно у моряков, в день?
Правильно, проходили каждый раз, когда кто-то говорил, что мы плывем, а капитан говорил, вот плавать нам не надо, потому что плавать, они говорят про тех, кто выпал за борт. Вот тот, кто выпал за борт, тот там плывет. А пока экипаж находится на судне, судно идет. Получается, у нас первый и всего маршрут на воде, он продлился 3 дня. Маршрут назывался Crazy Катунь, в переводе с английского «сумасшедшая Катунь». И почему сумасшедшая? Потому что большое расстояние достаточно было преодолено. Ну, грубо говоря, если поделить маршрут на 4 части, в первый и третий день мы шли не полный день, а середина, второй день с утра до вечера, то получается порядка 25-30 километров мы прошли в первый и в третий день, и порядка 60 километров во второй. Зачастую туристы на сплавах, на водных маршрутах идут более спокойными темпами и двигаются, например, полдня, а потом становятся лагерем и отдыхают, питаются, загорают, совершают туристические прогулки по каким-то окрестным достопримечательностям. В первые и вторые дни маршрута на стоянку вставали где-то в 7-8 вечера и после ужина в 9, в 10, лично у меня сил после дня полного впечатлений и физической нагрузки, сил хватало заползти в палатку и уснуть. А многие люди задерживались за столом, общались на какие-то совершенно разные темы. Люди из разных городов. Были люди из Москвы, из Питера, с Урала, из Египта, из Германии, из Новосибирска, с Алтайского края. Обсуждались в основном истории туристические. Если у кого-то хватало сил, я не знаю, были ли такие люди в нашей группе, совершались какие-то радиальные прогулки к ближайшим окрестностям, возвышенностям. Вокруг очень красивые горы. Но я думаю, что в нашей группе на это не оставалось времени. Третий день мы в где-то час-два уже пришли в Усть-Бийку. Нас ждала баня, ждал ужин и, собственно говоря, ждал автобус.
То есть вот там вот завершилось ваше вот путешествие по воде?
Да.
А вот такой вопрос. Из незрячих вы одни были в этом путешествии или кто-то еще вас сопровождал?
В этом путешествии я был один. Все остальные были людьми с обычными возможностями.
Ну, вы просто герой. Вот я еще раз повторюсь, может быть. Ну, я всегда мечтал такое вот путешествие совершить, но никогда не доходили ни силы, ни мужества, может быть, даже для того, чтобы это дело вот осуществить. Приходилось себя вот как-то перестраивать для того, чтобы вот это путешествие состоялось?
Знаете, я часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда я иду от дома до автобусной остановки, а меня прохожие берут под руку и говорят: давайте я вам помогу. Я говорю: конечно, давайте. И они мне очень часто задают вопрос: а как же вы так один, без сопровождающего? Я отвечаю: ну если у меня нет сопровождающего, что же мне теперь на автобусе не ездить и не выходить на улицу? Вот, люди очень сокрушаются, а для нас, для незрячих, это обычная ежедневная задача, которая стала привычной. Задача ориентировки на местности. На самом деле нет никакой разницы между походом на автобусную остановку и походом туристическим. Так же, как обычный зрячий человек ходит на автобусную остановку, он может ходить в туристический поход. Многие люди этого не делают, ну, просто потому что ленятся или потому что не имеют соответствующего опыта. Для зрячего человека поход на сплав, в горы – это большая редкость, это экзотика, это какой-то способ преодолеть себя. Для человека незрячего разница, она, опять же, вовсе не в сложности там, навигации, ориентировки, а в том, что задача сходить в поход, уехать в другой город, она немножко выходит за рамки привычного. А трудности в ней, ну, ничуть не больше, чем в походе на ближайшую автобусную остановку.
Я вот могу предположить то, что вот коллеги вашего путешествия, ну, пытались тоже каким-то образом помогать вам. И появились ли у вас там вот новые друзья, сложились ли какие-то вот новые отношения, завязалась ли, пусть дальняя, но дружба?
О знакомствах и дружбе имеет смысл говорить через какое-то время после того, как мы обменялись телефонами. И да, естественно, разумеется, мы обменивались номерами телефонов. А где-то в интернете будет создана группа, в которую будет выложено фото, возможно, видео о нашем походе, в которую можно будет зайти, посмотреть. Пока еще у меня нет контактов этой группы. Пока еще я ни с кем из людей, с которыми был в походе, не общался. Произойдет ли это в будущем, покажет время.
Ну, чтобы вот вы бы хотели пожелать слушателям журнала, слушателям интернет-радио ВОС, как состоявшийся путешественник?
Вот все мое путешествие заняло около недели всего-навсего времени. И мне это дало такой объем впечатлений, такой заряд бодрости. Мне его сейчас хватит на несколько месяцев. У нас существуют различные форматы отдыха. Многие люди ездят за границу, в Египет, в Европу и проводят свое время в осмотре достопримечательностей. Я хочу предложить и пожелать людям, которые еще ни разу этого не делали, как членам общества слепых, так и не членам, зрячим, незрячим, здоровым и имеющим какие-то трудности со здоровьем, обратить внимание на активные формы отдыха. Существует пеший туризм, водный туризм, автомобильный туризм. В нашем краю, в Челябинской области, огромное количество гор, озер, возможностей для активного отдыха. И это здорово. Мне это нравится.
Сколько стоило вот это все ваше вот такое большое путешествие от Челябинска туда и обратно, все полностью?
Около 10 тысяч рублей. Вместе с билетами, вместе с автобусом, вместе с питанием, вместе с арендой гидрокостюмов, вместе с услугами туристической фирмы. Около 10 тысяч рублей.
В твоей статье, которую вы переслали для плоскопечатного издания, там вот вы отвечали на такой вопрос. Чем уральские беляши отличаются от алтайских?
Да, алтайский беляш круглый. Когда я впервые вот купил алтайский беляш, у меня возник вопрос, что это? Он имеет такую круглую форму, плоскую. И когда я продавщице сказал, ну, ведь это неправильный беляш, правильный беляш треугольный, она очень сильно смеялась и говорила, что не бывает треугольных беляшей.
Мы хотим пожелать вам продолжать такие путешествия. Спасибо.
Полностью впечатления Антона Рудницкого будут опубликованы в его блоге на сайте chelvos.org.
Говоришь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне б дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне, словно воздух нужна, чтобы жить километрами, а не квадратными метрами. Холод, дождь, мошкара, жара не такой уж пустяк, чтоб устать от усталости, а не от собственной старости, и грустить об оставшихся, о себе не грустя, пусть лесною Венерою пихта лапкой по нервам бьет, не на выставках на небе изучать колера, и чтоб таежные запахи, а не комнаты затхлые, и не жизнь в кабаках рукав прожигать у костра. А ты твердишь, чтоб остался я, чтоб опять не скитался я, чтоб восходы с закатами наблюдал из окна, а мне б дороги далекие и маршруты нелегкие, да и песня в дороге мне.